Первые гости и первая тема. Лина Кущ, первый секретарь Национального союза журналистов. У нас будет еще один гость, которого мы ждем на связи по скайпу. Это Сергей Косяк, донецкий волонтер, который принимал непосредственное участие вот в судьбе человека, о котором мы сейчас будем говорить. Это судьба Олега Галазюка. Блогер, ну, это, в общем, человек не журналист изначально, да, это ученый скорее, но который вот стал блогером, и после начала войны, оставаясь на неподконтрольной территории, он жил в городе Торезе, и, собственно, и сейчас там, он стал писать, ну, вот, посты, да, такие колонки на сайт «Радио Свобода». И, собственно говоря, он один раз попал в плен, был освобожден, уехал на подконтрольную территорию, но, к сожалению, не нашел здесь вот просто работы. Не нашел, чем ему заняться и чем обеспечивать свою жизнь. И вернулся, опять же, в свой родной город и снова попал сейчас в плен. Лина Кущ, прошу вас, ну, если я в общих чертах, да, описал, если есть какие-то подробности вот важные, расскажите.
Добрый день. Действительно, Михаил, вы правильно представили Олега. Это не профессиональный по образованию журналист, но который волею случая фактически стал выполнять работу журналиста. Как известно, на неподконтрольной территории работа украинских журналистов запрещена, это невозможно. И поэтому информация, которую получают украинские медиа оттуда, это от гражданских журналистов, от блогеров, от активных в социальных сетях людей и других источников, то есть обычные граждане, они становятся и выполняют работу журналиста, собирая информацию, фотографии. Олег, он на протяжении достаточного времени публиковался на сайте «Радио Свободы» свои...
Это не совсем, конечно, украинское издание и средство массовой информации, но, тем не менее, для них это тоже практически единственная возможность. У них тоже нет своих корреспондентов на неподконтрольной территории.
Ну, это редакция «Донбасс Реалии», поэтому мы считаем ее украинской полностью.
Ну да, это украинская редакция «Радио Свободы», да.
Украинская редакция «Радио Свободы». Он писал о том, что он видит, о том, что происходит. Под псевдонимом Мирослав Тямущий там выходили колонки, которые касались ситуации. Он рассказывал там о развале железной дороги, например, о ситуации, о транспорте, как обстоят дела на неподконтрольной территории. Я помню его репортаж такой о том, он в очередную годовщину падения малазийского Боинга поехал на место, даже не поехал. Он пошел пешком 20 километров на место падения малазийского Боинга, чтобы положить цветы от всех украинцев. И приложил туда фотографию букета цветов, перевязанного сине-желтой ленточкой. И он написал, что это он от имени всех украинцев положил цветы на место такой трагедии. Он вспоминает о том, как это происходило, что видели жители его города, что видели жители окрестных сел, как это все случилось. Олег, он... был человеком, почему он является человеком,
да,
таким
да,
очень,
да. Давайте,
давайте не будем говорить
не говорит,
да. Я просто говорю, что как
проявил
автор,
себя,
как
в общем,
автор,
да,
он
да.
Проявил себя человеком таким очень открытым. Скажем так, он не скрывал свои позиции, он не скрывал своего мнения. И по нашим информации, в общем-то, это и послужило источником, почему он во второй раз попал опять за стенки, потому что в городе он, скорее всего, просто раздражал.
Ну, на самом деле, я так понимаю, что и в первый раз, когда он попал в плен, он попал, несмотря на то, что он писал под псевдонимом, в общем-то, очень многие знали, кто именно под этим псевдонимом пишет, и, конечно, вот эти так называемые спецслужбы так называемых самопровозглашенных республик, это тоже знали. Я думаю, что именно за это его, собственно, и закрывали.
Да, действительно, в так называемой ДНР, точно так же, как и в ЛНР, все информационная составляющая, она формируется одним потоком из одного центра. И любые альтернативные мнения, они пресекаются всеми способами, но альтернативные, ну, а настолько альтернативные, они просто не имеют права себе на существование. Поэтому мы рассматриваем здесь, ну, как очень грубое нарушение свободы слова, вообще свободы выражения собственных взглядов. И в данном случае мы, как Национальный союз журналистов Украины, мы трактуем понятие «журналист» в соответствии с нормами, принятыми ООН, в соответствии с нормами, которые приняты международными правозащитными организациями. Это широкое понятие, не ограничивается только удостоверением журналиста, а фактически нужно смотреть на работу. Если человек регулярно собирает, распространяет информацию на определенную аудиторию, то он является...
Тем более он публиковался в зарегистрированном средстве массовой информации. Это был не посты в Фейсбуке, там, где может кто угодно написать.
Естественно. Поэтому здесь другого мнения быть не может. Что еще можно сказать об Олеге? То, что, по нашим сведениям, его фамилия зарегистрирована, является в центре по освобождению пленных СБУ. То есть заявление написали представитель редакции «Радио Свободы» после того, как получил сигнал от Олега о том, что он находится в плену. Сразу же после этого представитель редакции пошел и сделал такое заявление и сообщил о том, где и что.
Ну, вы в своем посте в Фейсбуке написали о том, что, по вашим сведениям, он сейчас не в Торезе, а его перевели в СИЗО в Донецк. То есть это так и есть, да?
Вот да, по нашим сведениям.
Откуда эти данные?
Скажем так, это данные от людей, которые освободились в конце года и которые могли получить информацию о местонахождении Олега.
Ну, то есть это данные достаточно не свежие, скажем так, да? То есть это им уже вот, ну, 9 месяцев, то есть это люди... Или у них есть и сейчас информаторы оттуда?
Нет, перед тем, как писать, я перепроверила, находится ли он там в СИЗО, он там находится, да.
Насколько известно, в каких условиях?
Вы знаете, если можно так сравнивать, то СИЗО Донецка — это относительно приличные условия. Почему приличные? Потому что в следственном изоляторе, ну, хотя бы соблюдается видимость каких-то правил и каких-то законов. Есть места несвободы на неподконтрольной территории, где таких правил вообще нет, как пресловутая изоляция в Донецке, как различного рода изоляторы временного содержания и так далее, где, куда не допускаются адвокаты, куда не могут прийти, ну, представители, допустим, не допускают туда представителей международных организаций и так далее. Вот что касается СИЗО, там, ну, во всяком случае, есть регистрация, и родственникам могут сообщить или подтвердить, что этот человек находится там. Судьбу его отследить можно. И это, в общем-то, для международников, которые, для правозащитников, которые мониторят ситуацию на неподконтрольной территории, это хорошо, потому что, ну, это хотя бы какой-то контроль за судьбой человека, потому что есть такие места, из которых люди пропадают безвозвратно, и установить, куда он исчез и какова судьба, невозможно.
Лина Кущ, первый секретарь Национального союза журналистов Украины. С ней мы говорим о судьбе Олега Галазюка, блогера, писавшего из неподконтрольного Украине Тореза на сайт «Радио Свобода». А сейчас вот уже у нас есть на скайп-связи Сергей Косяк. Это донецкий пастор, волонтер, который сам провел достаточно много времени в плену так называемой ДНР. Сейчас он находится в Германии, но там живет с начала войны его семья. Насколько я понимаю, она успела сразу выехать, а вот он потом попал в плен. Добрый день, Сергей. Слышите нас, да?
Добрый день. Меня хорошо слышно.
Да, чудесно вас слышно. Вы человек, который в первый раз помогал Олегу выехать из оккупации, помогал и документами, которые нужны были для этого выезда. Потом вы пытались помочь ему устроиться здесь. Можете рассказать, да, вот об этом?
Ну, с Олегом я познакомился через одного активиста донецкого, который в то время, как и я занимался освобождением пленных, находясь в Донецке, я так столкнулся, просто был вынужден столкнуться с этой проблемой. Я вначале друзей своих вытаскивал, а потом это уже, ну, освобождение, дальнейшая помощь, реабилитация, переправку на свободной территории уже как бы стала частью моего служения. И вот таким образом я познакомился с Олегом Галазюком, попросили помочь в его освобождении, и потом в дальнейшем каким-то образом помочь ему жить дальше. Ну, в общем, это при помощи международных там организаций, он в то время Марьяна была там в Донецке, и у него были свои личные связи с руководством ДНР, ну, в общем, вытащили его. Я помог ему деньгами, мобильник купил ему, и помог ему переехать в Киев. Он запечатал весь свой дом, который к тому времени уже был ограблен в Торезе. И когда он приехал в Киев, я еще длительное время пытался помочь ему найти работу. У него очень редкая специальность, такая как преподаватель античной философии. Ну, к сожалению, он там себя не нашел. Я даже могу... он пробыл там у своего брата некоторое время. И после того, что не получилось у него зацепиться, вот он такой мне написал смс-ку, я снова в Торезе. Дома родственники намекали, что пора искать квартиру. Вот. И в конце концов я уже не выдержал, купил билет и уехал домой. Обидно, мне очень обидно было. Ведь я не сидел, помогал им по хозяйству, копал картошку. Там описывают, что он делал, кроликом собирал, уткам полевые, закончили, стал не нужен. И он пишет такие слова: работы тоже не было, философ никому не нужен в Украине, к сожалению. Так что борюсь здесь, в своем Торезе, словом хозяином, а не батрачу в немым в Киеве. То есть человек был вынужден уехать, имея проукраинскую позицию, и он очень такой открытый, он романтик по жизни. Мы переписывались с ним до дня, когда его забрали, постоянно в Фейсбуке держали связь. Я его консультировал, предупреждал, но он максималист. Потом, чтобы как-то выжить, он не был блогером. Он в реальности был нештатным журналистом «Радио Свободы». И как бы они ни называли его, но он реально работал на «Радио Свободы», получал от них заработную плату, которая, в принципе, ему и помогала выжить в условиях оккупации. То, что его арестовали, это было только дело времени. Потому что он рисковал. Я не думаю, что его отследили как по публикациям, как уже говорилось ранее, он печатался под псевдонимом Мирослав Тямущий. После одной публикации действительно МГБ ДНР плотно им заинтересовалась. После публикации, когда в одной из школ Тореза, где был единственный, оказывается, 9 класс на весь Торез, мальчик из 9 класса, вместо предложенного гимна ДНР спел гимн Украины. И он как бы об этом опубликовал и передал публикацию «Радио Свободу». И тогда МГБ, им заинтересовалось. Почему? Потому что в Торезе, оказывается, только один 9 класс на весь город. Настолько люди поразъезжались. Но сложно вычислить. Просто есть в Торезе списки неблагонадежных людей, вернее, в Торезе, в ДНР, которых они периодически проверяют. В соцсетях его он со своей страницы ничего не писал. Его могли арестовать, когда он делал попытки фотографировать. Он рисковал, реально рисковал, фотографируя некоторые перемещения для своих публикаций, перемещения этих подразделений ДНР. И один раз он мне даже такую смс выслал интересную. Пишет, что он под псевдонимом пишет. И чтобы вы поняли, насколько человек был идейный и романтичный, и не понимал, даже не то, что...
Сергей,
не понимал,
вас тоже прошу не говорить о нем в прошедшем времени. Все-таки верить в то, что наш эфир как раз для того, чтобы его вытащить оттуда.
Да, и простите, я, знаете, как бы переживаю за него, потому что последний раз мы с ним общались 28 августа 2017 года, и 4 сентября он еще сделал свою последнюю публикацию. Он мне каждую свою публикацию он высылал мне, и я читал их и хвалил его, ругал его, когда надо ругать. И последнюю публикацию он напечатал «Радио Свобода» 4 сентября. И он мне пишет, а я его, когда он пытался фотографировать, он написал, что меня, во время одного из фотосъемок меня чуть не забрали, то есть чуть не так когда делал фотографии колонны перемещения боевиков, не увидел, что за ним следят люди. И поэтому, говорит, я быстро фотографировал землю, смотрите, я его когда выругал, не рискуйте, так больше этого не стоит. Да я стараюсь фотографировать незаметно, тут же нет никого, вот, и он, смотрите, мотивация, тут же нет никого, никто ничего не пишет, сплошная ложь, кто-то должен писать правду. И вот, вот это желание писать правду, это был основной мотиватор его всей вот этой деятельности. Он человек высокого духа, одинокий человек. Потому что семья, брат с племянником от него отказались, для него это был удар, говорит, племянник, которого я любил, он сам ему сказал, уезжай. В Украине он себя не нашел, но вернулся туда, но вот это чувство справедливости, вот эта внутренняя жажда правды, она побуждала его трудиться. И последний удар, который ему нанесли, я считаю, это, естественно, руководство кто его курировал непосредственно, был у него непосредственно куратор.
Имеете в виду «Радио Свобода»?
«Радио Свободы», да. Почему? Потому что его арестовали в конце августа, а заявление после того, когда написали, уже в конце декабря, после того, когда произошел обмен пленными. Потому что в Донецком СИЗО он встретился с Валерием Недосекиным, который был включен в список по обмену пленными, и он Валерию Недосекину отдал записку руководителю, его не буду называть фамилии, мы друг друга знаем, мы даже дружим по Фейсбуку, своему руководителю этого... Господи, радио Свободы, Хорватское радио, чуть не говорю.
Для того, чтобы... я уже понял, да, что вы дважды едва не оговорились.
Шло 4 месяца, и тогда, когда получили записку, ну, они начали каким-то образом, ну, действовать, написали.
То есть, в принципе, если бы это было, вы думаете, раньше сделано, он бы мог попасть вот в эту декабрьскую волну обмена, просто, да?
Вы понимаете, в чем здесь суть? Человек одинокий. Человек, если одинокий попадает туда, это все списанный человек. Он реально, он был внештатным журналистом. То есть он не блогер был, он был реальный внештатный журналист, который был на внештатной зарплате. Вот. Он мне писал об этом. Это я не беру со слов, как бы сказать, кого-то. Это я непосредственно человек, который с ним общался до последнего времени. И тут вдруг по каким-то причинам, хоть он даже и написал о том, что он выезжает с Украины в какой-то другой, вернее, с ДНР в какой-то другой город, и, ну, 4 месяца его нет в поле зрения его кураторов, но уже должно вызвать хотя бы напряжение и написать ему в Фейсбуке: «Олег, ты где? Почему нет? Ты делаешь публикации раз в неделю». Мы,
ну, пишем. На самом деле, я вот, насколько понимаю, вот Лина Кущ, да, которая присутствует у нас в студии, секретарь Национального союза журналистов, мы как раз, я с ней собирался поговорить об ответственности нашей, да, об ответственности журналистов. Мне вот кажется, я понимаю, что да, античный философ, то есть специалист по античной философии, трудно найти работу, но он бы мог, здесь стать журналистом на самом деле. Но вот, наверное, беда в том, что и, скажем, киевские редакции не увидели этого.
Можно мне сказать?
Да.
Я бы хотела стать на сторону киевской редакции «Радио Свобода». Вы знаете, я понимаю Сергея, который хорошо знал Олега, они с ним переписывались, и у которого душа болит за все, что случилось. Всегда думаешь, правильно ли поступил в том случае или нет. Мы, журналисты, когда нам становится известна информация о том, что кто-то попал в плен, мы всегда стоим перед очень трудным выбором. Стоит ли об этом говорить, стоит ли об этом делать заявление, или же лучше об этом промолчать.
Лина, как минимум заявление должно быть в СБУ. Это как минимум. Заявление, это ж ты не пишешь это, заявление в МГБ или в полицию ДНР. Как минимум о пропаже человека должно быть заявление в СБУ.
Ну, на самом деле, да. Сергей, и заявлением в СБУ можно навредить.
Бывает, да, потому что существует такая практика в Донецке, в Луганске, как задержание на один месяц без права связи со внешним, с внешним миром. И часто бывает, что человека задерживают на один месяц и через месяц выпускают. То есть не предъявляют предъявляемо каких-то обвинений и так далее.
Что-то страшилки. Я как человек, который занимался изначально освобождением, вот эта вот местная страшилка, которая ходит, не поднимайте панику, не поднимайте, мы порешаем. И все равно до тех пор, пока вот такие люди, как Олег Галазюк, до тех пор, пока о них не начинают трезвонить, пока не начинают за них беспокоить, вытащить это практически, вытащить его оттуда, это вероятность сводится к нулю.
Дорогие человек, коллеги, вот смотрите, у нас...
Я хочу сказать один тезис, который очень важен. Человек, который остался из-за Украины, из-за своей правильной позиции, без семьи, попал за стенки ДНР, и поэтому вся Украина сейчас должна стать ему семьей.
Вот этим согласна, да.
Именно вся Украина должна стать ему семьей, начиная от Радио Свободы, который... Ну, пропал человек. Меня, кстати, тоже, когда я был в Донецке, до последнего, пока уже просто Бог меня оттуда не вывел, иначе бы меня, первый раз меня просто избили, второй раз бы меня уже убили, потому что была серия арестов всех людей, которые каким-то образом были причастны ко мне.
Сергей, простите, что перебиваю, но у нас просто осталось всего 2 минуты эфира. Я хотел бы вот как раз, чтобы мы к конструктиву перешли. Все-таки давайте вот в эти 2 минуты вложим информацию, что можно сейчас, на ваш взгляд, сделать.
Мне слышно, есть международная практика по защите вот именно журналистов, журналистской деятельности. И поэтому здесь нужно не передергивать, что он был просто романтик, который писал свои размышления в виде блогерства. Нет, это был не штатный журналист. И поэтому международное журналистское сообщество должно сейчас подключиться. Инициатива должна исходить именно от Радио Свободы.
Понял вас, Сергей, спасибо. Дадим Лине еще ответить.
Мы, как Национальный союз журналистов Украины, будем обращаться в Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, в офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы медиа, и будем добиваться того внесения фамилии Олега Галазюка на платформу Рады Европы как один из инструментов фиксации вот таких вот грубых нарушений прав журналистов.
Лен, вот как вы считаете?
Его освободят, я это знаю. Но главное еще потом, должна быть это период реабилитации, поддержать. Украина должна стать ему семьей. И вот из-за того, что Украина не стала ему семьей, ему пришлось уехать туда, выживать, рискуя жизнью. В конце концов, опять туда же, откуда он был потрачен силы и энергии.
Тут трудно поспорить, но у меня вот есть некоторые сомнения и в освобождении, и в самом ближайшем. Потому что, вот опять же, уже почти год никаких обменов не было. Сегодняшняя новость о том, что Олег Сенцов прекращает голодовку, потому что она тоже не дала результатов, а его уже собираются кормить насильно.
Это Россия.
Как вы считаете? Мне кажется, что как раз Россия еще оглядывается на какие-то международные нормы, нет? То есть будем верить,
что... Мы верим в лучшее.
Что вот такой обмен может состояться, или обмен, или может даже просто освобождение. Спасибо вам, коллеги, за участие в этом эфире. Лина Кущ, первый секретарь Национального союза журналистов, была у нас в студии. Здесь Сергей Косяк, донецкий пастор, волонтер, помогавший Олегу в первый раз выехать из оккупации, был на скайп-связи.